Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 838-я встреча у нас с вами сегодня. И сегодня мы с вами дочитываем второе послание Фессалоникийцам апостола Павла. Короткое письмо церкви, которую апостол Павел знал, хотя служил там не так долго. Мы с вами говорили о том, что меньше месяца он проповедовал в Фессалониках. Но эта церковь стала известной, эта церковь действительно несла Евангелие. А в этой церкви возникали определенные вопросы. К этой церкви апостол Павел обращался, говоря на очень серьезные темы, на те темы, которые иногда люди игнорируют, потому что говорят, ну это слишком сложно, меня все равно не поймут. А апостол Павел обо всем этом рассуждал. Он говорил им о втором пришествии Христа, он говорил им и об Антихристе, он говорил им о восхищении церкви, он говорил им и об ожидании всех этих событий, особенно, естественно, для нас с вами об ожидании восхищения церкви. Но он также говорил о том, что вот это ожидание восхищения церкви приносит определенный плод, оно имеет определенные последствия. Наше дело укорениться в слове, наше дело творить добро в нашем хождении по этой земле, наше дело, среди прочего, быть примером христианской жизни. Апостол Павел проходил через преследование в это время, через гонение. Он также знал, что Фессалоникийская церковь проходит через гонение. И когда он к ним обращался, когда он с ними говорил на эти темы, они друг друга понимали. Им, фессалоникийским христианам, очень важно было услышать от того, кто тоже проходил через гонение, кто тоже проходил через испытания. Это было для них очень и очень близко. Апостол Павел говорит им как человек, который действительно с ними в одной лодке. И если речь идет о спасении, и если речь идет о христианской жизни, и если речь идет об испытаниях. И вот мы с вами уже беседовали о повседневной жизни христианина, хождении во Христе. Ну а дальше, начиная с 8 стиха и до конца послания, мы читаем с вами о работе, о деятельности, о труде христианина. Если хотите, то начало этого послания – это повседневная жизнь христианина, и с 8 стиха и дальше – это работа, это труд христианина. 7 стих, я все-таки с него начну, потому что 7 и 8 стихи связаны. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас». И дальше 8 стих. «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас». Апостол Павел и его соратники, когда приходили в качестве миссионеров в новую церковь, не предъявляли к этой церкви никаких материальных требований. Это естественно. Да, кто-то скажет, что это естественно. Но есть, к сожалению, христиане, которые не понимают этого, которые почему-то считают, что все их обязаны кормить, все о них обязаны заботиться. Нет. Когда Павел приходил в новую церковь, когда он имел дело с новыми людьми, для него было важно проповедовать Евангелие. И очень важно было, чтобы эта проповедь Евангелия ничем не была стеснена. Ну, то есть он говорит, я не буду вас обременять. Я не хочу, чтобы кто-то сказал, будто я получаю от вас пользу и поэтому остаюсь здесь. Он работал своими руками. Мы помним, что он был мастером, который делал палатки. Это палатки не для туристов, это палатки для римской армии, кстати, чтобы было понятно. Ну и, кстати, здесь нужно напомнить также и другую грань. Дело в том, что после того, как церковь была уже создана, когда она была уже установлена, апостол Павел просил о финансовой помощи. Мы читаем об этом, например, в первом послании к Коринфянам. Когда он уже видел, что люди во Христе, когда он уже видел, что люди хотят участвовать в служении, вот тогда он просил о финансовой помощи, тогда он просил о поддержке. Мы читали также в послании филиппийцам о том, что филиппийская церковь поддерживала апостола Павла. Но это уже потом, это уже тогда, когда церковь установлена, когда она основана. Дальше 9 стих. «Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Иными словами, апостол Павел говорит, да, как апостолы мы могли требовать от вас определенной поддержки, мы могли требовать от вас определенной помощи, но мы хотели показать вам, что такое христианская жизнь. Знаете, я убежден, что даже если бы апостол Павел не получал ни от кого материальной поддержки, он все равно продолжал бы проповедовать Евангелие. Он трудился своими руками, он делал все, что необходимо, для того, чтобы обеспечивать себя и, я думаю, своих соратников тоже, но он и его соратники продолжали работать. Это, кстати, очень важно нам слышать сегодня. Рассказывают, как один священник требовал повышения зарплаты. И он говорит, что ж я вам тут ради Христа служить буду? Ответ на это, конечно, ради Христа. Если ради Христа не согласен, то тогда лучше не служи. То вознаграждение, которое мы получаем как служители, это некий бонус. Но если бы апостолу Павлу сказали, ты не будешь получать финансовой помощи, готов ли ты при этом проповедовать Евангелие? Думаю, что он был бы готов его проповедовать, он бы его проповедовал. Ну и, кстати, церковь-то устроена таким образом, что рано или поздно церкви в любом случае стали бы поддерживать своего проповедника, поддерживать своего благовестника. То есть нет зависимости, что вот не будете меня поддерживать, не будете мне помогать, я не буду проповедовать. Но есть другая зависимость. Трудящийся достоин пропитания, и рано или поздно церковь приходит к пониманию того, что своего служителя она должна поддерживать. Но не по его настоянию, а по действию Божьего Слова, по действию Духа Святого. Читаем дальше, 10 стих. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Мы сейчас подойдем к этой известной фразе, которую многие из нас помнят с детства. Причем в Советском Союзе, даже при том, что это была не христианская страна, эту фразу знали. Она звучала как «кто не работает, тот пусть не ест». Знаете, есть очень странные люди в этом мире, есть странные люди, которые как-то странно ожидают Иисуса Христа. Вот рассказывают про неких сектантов, которые, ожидая Иисуса Христа, залезали на крышу. Я только не понимаю, зачем, почему на крышу. Но вроде бы предполагалось, что они его первыми увидят. Или, может быть, что он их первыми заберет, потому что они выше других. Но тогда вопрос, может быть, еще выше залезть? Куда-нибудь на дерево, например. Или купить самолет, или взять в аренду самолет и постоянно там летать. А нет, самолетов не получится, слишком дорого. То есть такие странности, которые люди начинают делать, ожидая Иисуса Христа. Рассказывают, как Максим Горький возвращался после эмиграции в Советский Союз. И его встречали рабочие, там он плыл на корабле, его встречали рабочие на берегах. И они просили, скажите нам речь. А Горький на них смотрит и говорит, что собрались? Идите и работайте. Помните, когда апостолы смотрели ввысь, они увидели только что вознесение Иисуса Христа. Им является ангел и говорит, мужи израильские, что вы смотрите в небо? Христос так же, как и вознесся, так же он придет. Им, апостолам, было дано определенное повеление. Они должны были исполнять это повеление, а не просто стоять и смотреть в небеса. К сожалению, сегодня есть немало странных людей, которые эти свои странности объясняют ожиданием пришествия Иисуса Христа. Очевидно, такие же люди были и в Фессалониках. Зачастую подобные христиане считают себя самыми крутыми и самыми святыми, но при этом они не знают Божьего Слова. Вспоминаю, как один молодой человек очень-очень хотел быть пастором, обязательно именно пастором и обязательно в другом городе. И когда я его спросил, ну вот хорошо, пока ты будешь основывать церковь, как ты будешь питаться, как семья твоя будет питаться, на что вы жить-то будете? Он говорит, Господь усмотрит, Господь позаботится. Я говорю, подожди, ты сформируй сначала команду людей, которые тебя будут поддерживать, людей, которые за тебя будут молиться, людей, которым ты будешь подотчетен. И вот формируя эту команду, ты будешь доверять Господу. Он говорит, нет, я поеду в другой город, я обязательно буду миссионером, я обязательно буду пастором. Этот человек совершенно никого не слушал, даже свою жену. Да, он поехал в другой город, но, к сожалению, очень скоро он стал не служителем, а он скорее стал жертвой служения. У него развалилась семья, у него развалилось служение, развалились его отношения с Господом. Это было очень серьезно, но человек при этом казался просто невероятно духовным. Однако эта духовность была лишь напускной. И мы возвращаемся к этому принципу. Кто не работает, тот пусть и не ест. Понимаете, человек, ожидающий пришествия Иисуса Христа, это не мечтатель, а труженик, работник. Господь дает нам немало задач, которые необходимо решать на этой земле. Кстати, интересно, что достаточно подробно, как раз в заключении второго послания к Фессалоникийцам, апостол Павел говорит именно о фанатизме в христианской жизни. О людях, которые путают два понятия – духовность и странность. Мне рассказывали о двух студентах семинарии, которые решили, что им не надо приходить на завтрак, на обед, на ужин, что Бог каким-то сверхъестественным образом о них позаботится. У меня, правда, подозрение, что у этих людей было, ну, с медицинской точки зрения, что-то не так. Приходит к ним преподаватель, старший преподаватель, они сидят в комнате в своей, они не приходили на завтрак, не приходили на обед, на ужин. По-моему, второй или на третий день преподаватель к ним приходит и говорит, что у вас происходит, вы поститесь? Нет. Ну, хорошо, а что же тогда? Почему вы не приходите в столовую? Они говорят, мы хотим получить Божий знак того, что нам действительно нужно поесть. Преподаватель спрашивает, послушайте, вы чувствуете голод? Вы испытываете сейчас чувство голода? Они говорят, да. Вот это и есть ваш Божий знак? Они говорят, не, нам нужен какой-то особый знак. Нам нужно, чтобы Бог к нам проговорил. Так что ни в какую столовую мы не пойдем, пока Бог к нам не проговорит. На следующий день они пошли не в столовую. На следующий день они пошли к воротам семинария, потому что их просто исключили. Да, возможно, там действительно была какая-то медицинская составляющая всей этой истории, но в разной степени вот этот псевдохристианский фанатизм, к сожалению, достаточно часто можно увидеть. Понимаете, если мы с вами действительно ждем Иисуса Христа, то это ожидание окрасит всю нашу практическую жизнь. Рассказывали про одного итальянского садовника. Он управлял садами огромного имения. Ну и, среди прочего, там в этом имении принимали гостей. А хозяин имения был в отъезде. И садовник показывал сады, он проводил экскурсии, он был уполномочен проводить экскурсии. После одной из экскурсий он обедает вместе с участниками этой экскурсии и говорит этим участникам, этим туристам, он говорит, я ожидаю приезда хозяина. Один из туристов его спрашивает, а скажите, пожалуйста, когда хозяин приезжал в последний раз? Да 10 лет назад, говорит садовник. И когда же он снова приедет? Я ожидаю его сегодня, отвечает садовник. И, ожидая хозяина, он не сидел сложа руки. Он занимался садом. Он следил, чтобы сад у него был в лучшем виде. Он был занят делом. Хозяин в тот день не приехал. На следующий день он тоже не приехал. Но садовник ожидал хозяина так, как будто хозяин может приехать в любой момент. И сад должен готов быть к встрече с хозяином в любой момент. Так и мы. Ожидая пришествия Христа, мы с вами занимаемся Божьим делом, Божьим трудом. И 10 стих я еще раз прочитаю. Он суров, но очень справедлив. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Да, там тоже были, очевидно, свои фанатики. И апостол Павел говорит, ну, хорошо, тогда и не кормите их. И мне этот подход очень и очень нравится.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 11 стих. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. В других переводах ничего не делают, а переносят сплетни. То есть они не делают ничего полезного, и они приносят в церковь суету, они приносят в церковь ненужное движение. Да, в церкви должно быть движение, но это движение подчинено Иисусу Христу, оно не хаотично. Да-да, друзья, один или несколько беспорядочных членов церкви могут буквально сбить с толку всех остальных. А человек приходит и начинает суетиться. Знаете, какая страшная штука? Сплетни в церкви. А я слышал, что... И там какие-то совершенно невероятные вещи могут говориться, которые человек вроде бы где-то как-то слышал. Есть люди, которые, по-моему, знают все про всех. Они знают про членов христианской общины больше, чем пастор и все его помощники вместе взятые. И они потом переходят из дома в дом, они разносят эти сплетни, они говорят. Друзья мои, идите работайте. Перестаньте заниматься вот этим, перестаньте разлагать тело Христово. У меня была одна знакомая, которая тоже отличалась великой духовностью. Проблема была в том, что она нигде не хотела работать. То есть она просто нигде не хотела работать. И она приходила в дома к разным членам церкви, к разным христианам, с пониманием, что ее накормят. И не просто с пониманием, но и с ожиданием. Ну, то есть, если вы меня не кормите, если вы обо мне не заботитесь, значит, плохие вы христиане. Пастор ее как-то спросил, скажи, пожалуйста, а как же ты живешь? Она говорит, а Господь усматривает, я то у одних, то у других, то у третьих. Очень скоро, однако, люди в церкви стали замечать еще одну вещь. Пожив в одном доме, эта женщина узнавала какие-то вещи о жизни этой семьи, которые она не должна была знать, потому что она чужой человек. Потом она приходила в другой дом и, живя в этом другом доме, рассказывала о том, что видела в предыдущем. Кончилось тем, что ее перестали приглашать в какие бы то ни было дома. Слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Да, суета в ничего не делании – это страшная суета. Главное, что эта суета захватывает. Она имеет внешний вид деятельности, но с нормальной деятельностью, с подлинной деятельностью у нее нет ничего общего. Читаем дальше 12 стих. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. То есть не просто пусть они работают, а пусть они и работают, и помолчат, работая в безмолвии. И пусть они едят свой собственный хлеб. Потому что, как мы сами уже отметили, такие люди часто начинают паразитировать за счет других. Причем паразитируют за счет доверия со стороны других. Ну, я же христианин. Помогите мне, поддержите меня. Не-не-не, ты, во-первых, ты работай. Во-вторых, ты зарабатывай себе на хлеб. В-третьих, ты при этом помолчи. Потому что разговоров от тебя, шума от тебя, сплетен от тебя больше, чем реальной пользы. И когда мы с вами беремся за дело, когда мы с вами делаем что-то полезное, тогда у нас не остается времени заниматься ерундой. Кстати говоря, обычно люди, которые больше всего вносят смуты в церковь, меньше всего поддерживают эту церковь. То есть они всегда и всем недовольны, У них всегда куча вопросов, например, вопросы к церковному бюджету. Вопросы, кстати, зачастую о том, что их совершенно не касается и не должно касаться. Вот у них много вопросов. У них нет, однако, реального участия в жизни церкви. Я знаю человека, который спрашивал и задавал церковному совету вопросы, для решения которых, в частности, диакон по финансам должен был часами работать и искать соответствующую информацию. Потом диакон говорит: знаете, я не хочу это делать. Вот этот человек пожертвовал 5 рублей, а теперь требует подробно по процентам расписать, куда пошло его пожертвование. А дальше перед нами очень интересное противопоставление. Мы читаем 13 стих. «Вы же, братья...» Вот мы читали о людях, которые суетятся, которые при этом ничего полезного не делают. И действительно, когда вот видишь таких людей, когда общаешься с ними, легко впасть в уныние. Но здесь, в 13 стихе, «Вы же, братья, не унывайте, делая добро». Есть вот эти проблемы, да, есть эти сложности. Но, делая добро, не унывайте. Или в других переводах, не уставайте. Я уже приводил эту замечательную цитату. Мы можем уставать в Божьем деле, но мы не можем уставать от Божьего дела, от Божьего служения. 14 стих. «Если же кто не послушает слова нашего всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его». Опять-таки, это про то, что с определенными людьми, и здесь речь идет о людях в церкви, не нужно сообщаться. И вот смысл, цель этого, чтобы устыдить такого человека, цель этого не просто в игноре, в игнорировании, а в том, чтобы человек вернулся к истине, в том, чтобы человек вернулся к Божьему Слову. И церкви это будет тоже весьма полезно, когда церковь будет правильно относиться к таким людям, когда церковь будет правильно выстраивать отношения с такими людьми. В конце концов, смысл в том, чтобы этот человек пришел к покаянию. 15 стих об этом. «Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Есть в некоторых российских церквях такое дисциплинарное взыскание, постановка на замечание. В некоторых общинах это замечание становится подобным такой экзекуции. Или, используя понятие, которое было в школах, помните, как в школах детишки могли, и это страшно на самом деле, кому-то из своих одноклассников объявить бойкот. Вот если люди, которые в детстве объявляли бойкот, потом начинают иметь духовную или церковную власть, тогда замечание может превратиться как раз в такой бойкот. Но нет, смысл здесь совершенно другой. То есть человеку говорят, то, что происходит в твоей жизни, то, что происходит с тобой, недопустимо. Мы относимся к тебе как к брату, мы будем вразумлять тебя, мы будем наставлять тебя, и мы хотим, чтобы ты изменился. Мы хотим, чтобы ты вернулся к Господу. Мы хотим, чтобы ты вернулся к подлинной христианской жизни. Это замечательный, это великий подход, не так ли? Потому что порою церкви начинают просто заботиться о чистке своих рядов. А мы призваны заботиться о покаянии людей. Не путайте, пожалуйста, первое и второе. Это принципиально разные вещи. 16 стих. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами». Мы уже говорили с вами о Божьем мире. И получить этот мир, найти этот мир, обрести этот мир можно только у Господа. Никакого другого способа, никакого другого места для обретения этого мира не существует. Да, порою, беседуя со сложными людьми, мы можем испытывать трудности. Я разговаривал с этим человеком. Мне пришлось сказать ему о том, что происходит в его жизни. Но я сам теперь не могу успокоиться. Многим из нас знакомо такое состояние. И вот на это и отвечает апостол Павел. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. И в том тяжелом разговоре, да, то есть и в этой дисциплинарной ситуации, которая сложилась в церкви, да, сам Господь мира да даст вам мир всегда и во всем. 17 стих – это подпись апостола Павла. «Приветствие моей рукою Павловую, что служит знаком во всяком послании. Пишу я так». И дальше уже сама подпись в 18 стихе. Я хочу остановиться на 17. Почему это было важно? Почему он говорит, что вот я во всех посланиях пишу так? Да потому что, помните, мы с вами читали о некоем письме, о некоем послании, которое как будто от апостола Павла, послание, которое получили фессалоникийские христиане. Так вот, чтобы вы не перепутали, чтобы вы знали, что от меня, а что не от меня. Вот мой подчерк, вот моя рука, вот мое приветствие. Это его личная подпись в конце этого короткого и чрезвычайно яркого письма. Я думаю, эту подпись многие из вас уже знают наизусть, но я ее, естественно, прочитаю. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Это короткое, но великое письмо. Понимаете, великое – это ведь не всегда длинное. Выдающееся – это не всегда объемное. Перед нами короткое и великое письмо. Второе послание христианам в городе Фессалоники, написанное апостолом Павлом. Ну а в следующий раз мы с вами возвращаемся в Ветхий Завет, и мы будем читать книгу пророка Иеремии. Готовясь к следующей встрече, начните читать эту книгу и попытайтесь ответить для себя вот на какой вопрос. Как бы вы описали пророка Иеремию? Каким он вам представляется? Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.